Глава 27. Комната была просторной, с большими окнами. Раздвижная стеклянная дверь выходила на затененный балкон с балюстрадой. Из мебели имелся лишь дешевый складной стул. Его принес мужчина, который теперь стоял в комнате. Он походил на Элмера Фадда на стероидах. Белый, молодой, крепкий, как танк. Широкие плечи, здоровенная бритая голова, бычья шея. В ухе у него виднелся наушник, как у секретного агента. И одет он был соответствующе. В темно-синий костюм, белую рубашку без галстука и черные туфли. Пиджак был расстегнут, и, насколько Элли могла понять, оружия при Элмере не имелось. Дверь в коридор была закрыта. Элмер стоял рядом с ней, прислонившись к стене, засунув руки в карманы, и посматривал на Элли, которая мерила комнату шагами, изредка потирая руку в том месте, где ее стиснул Фрэнк. Посматривал, словно на мышь-полевку, создание докучливое, но не опасное. Он не сдвинулся с места и не сказал ни слова, когда Элли подошла к балконной двери и ничуть не удивилась, обнаружив, что та заперта. Окажись, дверь открыта, это ничем Элли не помогло бы. Прыгать с балкона во двор было высоко, и Элли, скорее всего, сломала бы лодыжку. Но она пошла бы на такой риск. Даже со сломанной ногой она сумела бы кое-как спуститься с холма, добраться до раскинувшегося совсем рядом побережья, до людей, что гуляли по пляжу, изредка останавливаясь, взглянуть на небо, на далекие клубы дыма от пожаров, что, похоже, вознамерились пожрать весь штат, сжечь Калифорнию дотла. Прошло 2 часа. Один раз Элмер Фат отвел ее в туалет и тут же привел обратно. И снова ожидание. Элли босая шагала туда-сюда. Правая лодыжка болела, но в целом было терпимо, спасибо струящемуся по венам адреналину. Адреналин зашкалил, когда начались крики. Они раздались откуда-то снизу, пронеслись мимо закрытой двери, заставив Элли застыть на месте. Пол под ее ногами закачался, внутренности словно превратились в лед. Элмер Фат подавил зевок. Крики продолжались около 98 минут. Элли знала это, потому что засекла время на часах. В последние 22 минуты кричавший, судя по всему, испытывал боль, сравнимую со страданиями грешников в самых глубинных кругах ада. Элли знала, что кричит Антон. Когда он не вопил от боли, то ругался по-русски. А когда Элли делала над собой усилие, то сквозь шум крови в ушах различала слабый подвывающий звук. Такой обычно издают моторы инструментов с электрическим приводом. Вой мотора, крики, ругань. Элли казалось, что еще немного, и ей станет дурно, возможно, она даже потеряет сознание. Все это было из-за нее. Что бы сейчас ни делали с Антоном, это было из-за нее. Рано или поздно за ней придет Фрэнк. Фрэнк или кто-то из его людей. Или Фрэнк свяжется с мужчиной в комнате через наушник и велит оттащить ее вниз. А там ее будут пытать. И убьют. Жестокая, ужасающая правда, от которой Элли пряталась последние несколько часов, пронзила ее сердце подобно стреле. Она осталась одна, сама по себе. Роланд и его команда не следили за ней, иначе они установили бы наблюдение за домом. Они поняли бы, что ее удерживают здесь насильно, поняли бы, что Антона пытают, поняли бы, что Элли следующая. Если бы они были здесь, то уже вмешались бы. Но они не вмешались, поскольку по какой-то неизвестной Элли причине их здесь не было. Они не наблюдали за Элли. Она осталась одна. Можно рассказать Фрэнку, кто она такая. Рассказать о Брентвуде, о Поле, о Софии Варгас и обо всем, что она видела. Рассказать, что она работает с Роландом Бауэром, спецагентом из ФБР и его командой, что за ним следят уже несколько месяцев. И тогда Фрэнк все равно будет ее пытать, а потом убьет. Элли повернулась спиной к Элмеру Фадду, лицом к стеклянной двери. Окно было чуть приоткрыто, и до нее доносились исступленные вопли чаек и шорох набегающих на берег волн. Смерть ждала ее внизу, в этом прекрасном солнечном доме с великолепным видом на океан. Нельзя расставаться с жизнью в такой обстановке. В таком доме, на таком побережье надо строить будущее, а не прощаться с ним. Что-то шевельнулось сзади. Элли обернулась и увидела, что Элмер стоит у двери и держит мясистую пятерню на ручке. В коридоре раздались шаги. Фрэнк шел за ней. Страх затуманил ее зрение по краям. Если бы только пол превратился в зыбучие пески и утянул ее вниз, прочь из этой комнаты, в теплую утробу, где она могла бы мирно упокоиться, не страдая от чудовищных последствий своего выбора. Элмер открыл дверь. В комнату вошел высокий, добрых 6 футов ростом, человек с кожей цвета картона. Густые черные волосы были коротко пострижены, костюм тоже был черным, с лавандового цвета галстуком и платком паше в тон. Пиджак был застегнут. Незнакомец радушно улыбнулся Элли, словно она была его гостьей, а не пленницей. «Фэй, верно?» — сказал он, протягивая руку. Элли расправила плечи и уверенно кивнула, хотя никакой уверенности не чувствовала. Рука у незнакомца оказалась теплой и сухой. Он энергично сжал ее обмякшую влажную кисть. «Рад знакомству!» Он говорил жизнерадостным тоном, словно они с Элли находились на коктейльной вечеринке. «Как я понимаю, вы хотели со мной побеседовать?» «Вы Себастьян?» «Да, простите, что заставил ждать. Возникли некоторые непредвиденные обстоятельства. Вы наверняка и сами все слышали. Билли с вами хорошо обходился?» Элли кивнула и сглотнула, хотя во рту все пересохло. Руки и ноги у нее дрожали. Она не знала, чего ожидать, но уж точно не ждала увидеть латиноамериканца средних лет, который в молодости вполне мог позировать голым по пояс для обложек любовных романов. У него были квадратная челюсть, чувственные губы и самые потрясающие зеленые глаза, какие Элли случалось видеть на человеческом лице. А на гладко выбритой щеке виднелась капля крови. Себастьян проследил за взглядом Элли, недоуменно поднес руку к лицу, рассмотрел свои пальцы, сказал: «Ах, да, чуть не забыл», и достал из кармана запечатанный пакет размером с карточную колоду. «Это вам». Он протянул пакет Элли. Пакет почти ничего не весил, и содержимое его было таким же прозрачным, как он сам. «Это дождевик. Не хочу, чтобы вы намочили и испортили свою одежду». Элли не знала, что пугало ее больше. Кошмар, который ждал внизу, или учтивость Себастьяна. Он держался так, словно пытки были для него повседневным, скучным занятием, вроде ожидания у кассы в супермаркете. «Я надеялась, что мы сможем поговорить здесь», — сказала Элли. «А Поли, я видела его. Давайте обсудим это внизу. Так разговор пройдет гораздо продуктивнее, и мы все сэкономим время». Он шагнул в сторону и жестом пригласил Элли к двери. «После вас». Элли уставилась на дверь, словно это были врата в преисподнюю. Себастьян сказал: «Если вам трудно идти, Билли вам поможет». На слабых подгибающихся ногах Элли двинулась вперед. А когда вышла в коридор, Себастьян закрыл за ней дверь. Ей не требовалось спрашивать, куда идти, было понятно и так. Коридор закончился. За поворотом Элли ждала винтовая лестница, ведущая в отделанный травертином вестибюль, к двери, огромной как подъемный мост. Этот дом напоминал замок. Она была здесь в ловушке, отданная на милость короля и его свиты. Элли осторожно спускалась по лестнице, одной рукой держась за перила, а в другой сжимая пакет с дождевиком. Ей казалось, что ее душа отделилась от тела и наблюдает за тем, как материальная оболочка бредет по ступенькам навстречу своей судьбе. Так бредет смертник навстречу расстрельной команде. Даже за недолгий срок работы патрульной Элли успела насмотреться на то, как люди разнообразнейшими способами калечат и убивают друг друга. Однако в глубине ее души всегда теплилась древняя вера в то, что добро неизбежно торжествует над злом. Элли вспомнила совет, когда-то слышанный от кого-то: «Если ты оказался в аду, главное не сдаваться». И что-то, чего она не могла даже как следует осознать, не говоря уже о том, чтобы объяснить, вдруг наполнило ее спокойствием. Она справится. Она должна справиться, если хочет найти брата. Это хрупкое, с огромным трудом достигнутое спокойствие разбилось вдребезги. Стоило Элли увидеть Антона. Вначале она почувствовала смрад. Влажный медный запах крови и безошибочно узнаваемую вонь экскрементов. Антон, раздетый догола, окровавленный, избитый и подвергнутый еще бог знает чему, сидел в центре помещения, привязанный пластиковыми шнурами к стулу с высокой спинкой. От боли он бился в своих путах, и они врезались в его предплечье, запястья и лодыжки. Голову он уронил на грудь. Изо рта текли слюна и кровь, лицо было невозможно узнать, но это, несомненно, был Антон. Элли сразу заметила татуировки, те, что не залила кровь. Его кровь! Господи, сколько же было крови! Желудок Элли скрутил спазм, и она отвернулась к окнам и застекленным дверям, за которыми виднелось прекрасное синее небо. У двери, скрестив руки на груди, стоял мужчина с редеющими волосами в строгих брюках и голубой рубашке с закатанными рукавами. Из плечевой кобуры выглядывал глок. Себастьян, не глядя на Элли, обратился к мужчине. «Джек, ты какого черта тут устроил?» Мебели в огромной комнате не было, и его голос разнесся по ней эхом. «Хочешь, чтобы моя гостья упала в обморок? Открой-ка пару окон. Впусти сюда немного свежего воздуха». Джек открыл двери, выходящие на смотровую площадку с видом на океан. Элли могла разглядеть лишь небо, но чувствовала запах соли и водорослей, что доносил от воды прохладный ветерок, ясные, чистые и мирные ароматы, которые когда-то так хорошо сочетались с этой просторной комнатой, с этой чудесной архитектурой, но не сейчас. Себастьян повернулся к Элли. «Ну же, подойдите ближе». Он поманил ее. «Он вас не укусит, обещаю». Элли застыла на месте, глядя в пол. В кровавой луже рядом со стулом она заметила несколько зубов. За спиной у нее внезапно возник Билли из комнаты наверху. Элли не слышала, как он спускался. Билли приобнял ее за талию и подтолкнул вперед. «Подведи ее прямо к нему, Билли», — велел Себастьян. «И аккуратнее с кровью. Я не хочу, чтобы она поскользнулась и упала». И он снова обратился к Элли. «Простите, что вынуждаю вас подходить так близко, но у Антона сейчас некоторые проблемы по части зрения. Вы постоите, Фэй, или принести стул?» Голова Антона дернулась, когда Себастьян произнес ее имя. Из его глотки вырвался низкий гортанный стон. Нити красной слюны сорвались с распухших обрывков того, что недавно было его нижней губой. Антон попытался поднять голову, но не смог. То ли из-за боли, то ли из-за слабости, то ли из-за всего вместе. И снова уткнул подбородок в грудь рядом с татуировкой сердца, обвитого колючей проволокой. «Похоже, вам нужно присесть», — — заметил Себастьян, так и не дождавшись от Элли ответа. «Билли, сходи наверх и принеси тот стул». Теперь Элли стояла меньше, чем в 5 футах от Антона, задыхаясь от невыносимой вони и ужаса происходящего. Из кухни вышел Фрэнк с большой стеклянной бутылкой воды Пеллегрино. Он сделал большой глоток прямо из горлышка, пересек комнату, встал позади Антона. Наклонился, чтобы поставить бутылку на пол. А когда выпрямился, Элли заметила в его руке аккумуляторную дрель. Ее длинная толстая насадка была покрыта кровью и клочками кожи. Это была кожа Антона и его кровь. Фрэнк икнул. «Прошу прощения», — сказал он, прижав ко рту кулак, втянул воздух носом и задержал дыхание. Билли поставил позади Элли складной стул. Она с облегчением опустилась на него, но даже сидя продолжала покачиваться, словно плыла на корабле в ветреную погоду. Мокрыми от пота ладонями она ухватилась за края сиденья. Себастьян опустился рядом на одно колено и обвил рукой спинку стула. «Так вот», — сказал он, — «касательно джентльмена, с которым Антон встречался вчера и которого вы назвали Полом. Антон меня заверяет, что понятия не имеет, где Пол находится. Он утверждает, что не видел ни Пола, ни его мускулистого любовничка, парня по имени Брэдли Гьюдри. Он был там вчера, Фэй?» Элли, не отрываясь, смотрела на Антона. «Я не знаю, он... что он?» Элли сглотнула, ее бил озноб. «Там был другой парень, водитель. И еще один парень, который наблюдал за нами. Снайпер». Краем глаза она заметила, как Себастьян и Фрэнк переглянулись. «Я говорю вам правду», — сказала Элли.
«О, я вам верю».
«Я никогда его не видела. Я не знаю, как его зовут».
«Его зовут мистер Гьюдри. Как и вы, Антон заявил, что в жизни его не видел и имени его никогда не слышал. Я со всем уважением предположил, что он пудрит мне мозги. Антон со всем уважением оспорил мое предположение. И сами видите, какое безобразие у нас в итоге получилось». Себастьян вздохнул и покачал головой. «На чемпионате упрямых баранов Антон точно взял бы золото. У него это в крови, как и у всех коммунистов. Верно я говорю, Антон?» Антон застонал, потом закашлялся, сплевывая кровь. Элли больше не могла на это смотреть, но куда еще смотреть не знала. «Я понимаю, для вас это сильный шок», — сказал Себастьян. «Уверен, такая красивая женщина не привыкла к столь омерзительным зрелищам. Но, откровенно говоря, вам некого винить, кроме самой себя. Вы бы сейчас не сидели здесь, мы бы сейчас не сидели здесь, если бы вы просто ответили на вопросы Фрэнка». Сердце Элли бешено колотилось, кровь шумела в ушах. «Мы могли бы спокойно рассмотреть вопрос, обсудить проблему, как цивилизованные люди, а затем принять адекватные меры», — продолжал Себастьян. «Но вы решили проявить упрямство. Вероятно, поэтому Антон вас так любит. Вы с ним 2 сапога пара. Придумай, как выкрутиться». «Я надеюсь, и я прошу вас отнестись к моим словам максимально серьезно, Фэй. Надеюсь, что вы будете сговорчивее Антона. В противном случае, если мне покажется, будто вы что-то скрываете, мне, наверное, не надо объяснять вам, что произойдет».
«Фресну», — пробормотала Фэй.
«А что у нас во Фресну?» Там он встречался с Полом. «Расскажи ему о кровяной пилюле». Господи, она совершенно о ней забыла. Не сказала о ней Фрэнку, не отдала ее ему. Нужно рассказать Себастьяну сейчас, вернуть контроль над ситуацией, прежде чем что-то тяжелое ударило в пол справа от Элли. Обернувшись на звук, она увидела знакомые очертания света шумовой гранаты. Такие применяли в полицейском спецназе. Да, граната катилась прямо к ней.